Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем разговор о новостях, продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем изучать карту московских пробок. 6 баллов, так оценивает ситуацию в эти минуты Яндекс. 5 баллов, такова оценка со стороны Центра организации дорожного движения. Машин на дорогах больше, чем обычно, на 24%. Сейчас 712 тысяч, 16 автомобилей. Что касается прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Следим за лентами новостей. Вот что в качестве срочных сообщений в эти минуты появляется на сайтах. РИА Новости пишет: Россия расширяет ответный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. Юрист Портнов заявляет, что новое дело заведено на Украине на Порошенко, теперь по подозрению в захвате власти. Это РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что сервис UberXL прекратил деятельность в Стамбуле. ТАСС ссылается на местное телевидение. Темы, которые мы собираемся обсудить в ближайшие 20 минут. Во-первых, сообщение о том, что Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Во-вторых, что США собираются призвать союзников отказаться от использования техники Huawei.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет уже второй день, что Россия отказывает Ирану в поставке комплексов С-400. По информации агентства, такое решение принято в связи с риском роста напряженности в этом регионе. Bloomberg приводит свидетельства о разных людей, их представляют как собеседников издания. Ну вот, например, один из них говорит: просьба Тегерана о поставке зенитно-ракетного комплекса данного типа была отклонена лично Владимиром Путиным. Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф был с визитом в России 7 и 8 мая и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В Кремле говорят, что встреча с президентом не планируется. И вот теперь такое решение. Карине Геворгян, политолог и востоковед. Она к нам присоединяется. Карина Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, насколько это неожиданно, что Россия отказала Ирану в поставке этих самых С-400?
Знаете, вообще на меня эта информация от Bloomberg произвела впечатление вброса, так называемого, в кавычки берем слово «вброс». Потому что, ну, я все-таки слежу за развитием российско-иранских отношений, и мне не было ничего известно о том, что такого рода переговоры всерьез ведутся. Может быть, кулуарно эта тема обсуждалась, о поставках С-400, о потенциальных поставках С-400, но до официального уровня, даже микроскопического, насколько мне известно, это не дошло. И сегодня, ну, правда, только на ленте агентства «Интерфакс» это опровержение последовало, что ну, да, никаких там переговоров на эту тему не велось. Поэтому, по сути, Bloomberg бежит впереди паровоза.
Вообще, возвращаясь к ситуации в регионе, если вернуться к тому, что пишет Bloomberg, по информации агентства, решение не поставлять Ирану С-400, теперь уже говорят, что и не было, собственно, запроса Ирана, но все-таки, да, мол, приняли решение, потому что там риск роста напряженности. А вот по поводу ситуации в регионе, там действительно растет напряженность?
Ну, напряженность растет, и это видимая часть айсберга. Невидимая часть айсберга заключается в том, что, с моей точки зрения, переговоры Ирана-иракские, где для американцев чрезвычайно ценно сохранить лицо и военные, и даже военно-технические некоторые позиции, явно очень значимые. Я так понимаю, что иранцы с руководством Ирака договорились и, по сути, сейчас готовится соглашение о ненападении. Напомню, что Иран предложил странам Персидского залива заключить договоры о ненападении. То есть они, в общем, попытались поставить мат американцам в этой ситуации. Но в противовес этому в Мекке Саудовская Аравия провела совещание Лиги арабских государств. Безусловно, там все очень так, как бы, потрясанию кулаками в адрес Ирана, совершенно в кильватере американской политики. Но это больше политическая риторика. в реальности, насколько, я нигде пока не отловила информацию, возможно, я ошибаюсь. Я помню, что американцы направляли авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, подчеркиваю, то есть он должен был пройти Ормузский пролив. Но, насколько мне известно, он в пролив, то есть в Ормузский пролив не прошел, а остался плавать и крутится сейчас в Аравийском море. Честно говоря, какое-то дежавю, связанное с корейским кризисом. Вспомните, как американские авианосцы плыли и крутились вокруг Северной Кореи. Вот что-то подобное.
Но подождите, все-таки давайте вернемся на несколько недель назад, когда сначала Иран говорит, что официально приостанавливает выполнение неких обязательств по ядерной программе. Потом это уже две недели прошло, как некие американские эсминцы все-таки входили в Персидский залив по сообщениям информационных агентств. Они тогда говорили, что как раз два корабля прошли Ормузским проливом. Потом ведь еще было приведение американских войск в Ираке в максимальную степень боевой готовности. Это какая-то разовая история, которая теперь пройденный этап или нет?
Знаете, с моей точки зрения, это какая-то попытка повысить ставки в этой игре и создать для Ирана ситуацию для того, чтобы сделать его в представлении американцев договороспособным. Но этих рычагов оказывается явно недостаточно. То есть то, что срабатывало раньше, не срабатывает сейчас.
Тогда еще одно уточнение уже по поводу сообщений, которые касаются С-400 и не касаются Ирана. Вот в эту секунду приходит сообщение от ТАСС, что турецкая телекомпания NTV сообщает, Трамп позитивно отнесся к предложениям Эрдогана создать совместную рабочую группу по С-400. Насколько, с вашей точки зрения, такое вообще возможно, или это они пытаются выдавать желаемое за действительное?
Сложно мне сейчас комментировать, недостаточно информации, честно говоря. Вот одного лишь сообщения недостаточно для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Но что касается инсайда, которому я не могу доверять, просто прислушалась и так далее. Турция предлагает некие компромиссные варианты в переговорах с Соединенными Штатами. По крайней мере, один из моих очень информированных турецких коллег говорил мне о том, что в рамках этих переговоров, достаточно напряженных относительно поставок Турции С-400, обсуждались даже вопросы передачи их Катару или Азербайджану. Но насколько я могу этому верить, ну, сами понимаете, да, то есть явно какой-то очень широкий спектр в этом плане возможности обсуждал.
Просто как раз это ведь возвращает нас, в принципе, к роли С-400 в этом регионе. Насколько российское оружие принципиально для региона?
Российское оружие принципиально, потому что эффективно. Знаете, учение Маркса.
Ну да.
Да, потому что верно. Вот, ну вот эффективно и все. И это настолько показали последние события, что, ну, я-то не специалист по военно-технической области. Вот, но даже мне, филологу по базовому образованию, и то понятно, что системы Патриот, даже усовершенствованные системы Патриот, уступают российским системам.
Спасибо, Карина Геворгян, политолог и востоковед, была с нами на прямой связи. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Павел Степанец пишет, Москва официально выражала свою позицию по иранскому вопросу. А какой из иранских вопросов вы имеете в виду? Вот тут, видите, тут как раз сейчас, насколько я понимаю, идет обсуждение того, насколько стоит верить вчерашним сообщениям Блумберга со ссылкой на источники, потому что сегодня, в свою очередь, Интерфакс со ссылкой на свои источники говорит, что Иран, в общем, и не просил С-400. Во всяком случае, на официальном уровне. Мих пишет, Ирану помимо С-400 нужно поставлять еще комплексы береговой охраны, чтобы топить авианосцы. Мих, вы вообще себе серьезно представляете, что это будет? Ну, просто вот если мы говорим не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы представить себе, что, к примеру, Российская Федерация, к примеру, поставляет комплексы береговой охраны Ирану, а тот топит чьи-то авианосцы. Я специально говорю чьи-то, потому что вы не написали. А, Григорий из Питера, я надеюсь, в связи с чем-то другим пишет, казалось бы, при чем тут Израиль. Правда, он не единственный, 692 и 008 примерно об одном и том же пишут, о роли Израиля в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. 569 пишет, что Блумберг выдает желаемое за действительное. А, в любом случае, Турция, полагает, 45-й не сможет бесконечно сидеть на двух стульях. Ну вот как раз Карина Геворгян и говорила о том, что сейчас ну, высока вероятность, что идут довольно серьезные переговоры. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400, сообщает Блумберг, ссылаясь на источники, после чего Интерфакс, ссылаясь на свои источники, пишет, что Иран комплексов С-400 даже не запрашивал. Авианосцы есть только у американцев. Тут же все понял Юстас. 7373948. Теперь Вайс, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, хочу не согласиться с экспертом. Во-первых, С-400 даже в Сирии не проявили себя в реальных боевых условиях, в отличие от Патриот. Диапазон, может, и радиус действия, который ниже, и количество целей, которые берутся в захват и потом ведутся для их уничтожения. Но, тем не менее, это просто опробовано в регионах Капустин-Яр и других полигонах, где испытывается данное оружие. По поводу непоставок с Ирану, да, данных систем, ну, во-первых, не забывайте, что не первое десятилетие Иран, как и многие другие государства, находится под санкциями не только США, но и Европы в виде непоставок туда современнейших средств вооружения, это во-первых. Во-вторых, не забывайте, что нам грезит мечтами, что там Трамп встретится с Путиным по остро наболевшим вопросам, в том числе и по Ирану в Осаке в конце июня. Вот. А по поводу авианосцев и всего того, что там происходит, ну, почему-то никто не обращал внимания в прошлом году, когда Гарри Труман из восточной части Средиземного моря со своей гораздо большей авианосной группой появился в столице Бахрейна, где в Персидском заливе, где базируется 5-й флот Соединенных Штатов Америки. Я уж не говорю о авиабазе военной, где постоянно на ротационной основе прилетают Боинги, самолеты Б-52 из Соединенных Штатов Америки, катарская база Эль-Удейд.
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Скажите, смотрите, мы все говорим не о том.
О чем надо говорить?
Это страна НАТО. Соответственно, она должна быть укомплектована оружием, изготовленным в странах НАТО. С-400 произведены в России. Россия потенциальный враг НАТО. Соответственно, американцы подозревают в том, что русские будут таким образом шпионить просто с помощью российского оружия.
Я так подозреваю, в связи с подобного рода вещами Эрдогана вообще все во всем подозревают.
Ну так так и есть, получается, а как по-другому?
Нет, ну так этого никто и не скрывает, на самом деле. С вашей точки зрения, как может развиваться ситуация в условиях таких подозрений в сторону Турции со всех сторон?
Я думаю, что Турция в конечном счете просто откажется от поставок С-400, а они вернутся к нам, и Россия опять будет думать, кому продать комплексы.
Понятно, спасибо. В Турции военные с Калашниковым ходят, лично видел, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. То есть это как-то не мешает. Ну, к вопросу о том, что Турция страна НАТО. Мы им комплексы, а они нам обязательства не обваливать рынок нефти. Им хорошо и нам. Вот тут важно понять, они нам эти обязательства действительно будут давать? Насколько можно верить таким обязательствам? Это следующий вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Работает СМС-портал, можно писать через Телеграм. Мы обсуждаем ситуацию вокруг поставки Ирану, не Турции. Это важно. Ирану комплексов С-400. Вчера для многих неожиданно Блумберг, ссылаясь на свои источники, написал, что Россия Ирану в поставке таких комплексов отказала. Сегодня российские источники сообщают журналистам, что Иран и не обращался с подобной просьбой к России. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватко.
Прошу.
Смотрите, ну, сейчас мы видим налицо как раз кризис, собственно, глобализма, да, и, ну, как капитализма в целом. И он выражается, в первую очередь, в протекционистских мерах, да, которые сейчас ведут по большей части и Европа, и Соединенные Штаты Америки. То есть это не только выражается в рынках, ну, как Huawei ситуация, но и также рынок вооружений. Потому что если Турция поставит себя на вооружение С-400, другие страны, то это значительно, ну, может потеснить Америку на таком рынке, как Индия и так далее. То есть все будут смотреть, что, ну да, значит, оказывается, и этих можно покупать.
А, смотрите, вот, момент, подождите. Подождите, 730-й просто параллельно пишет, но ведь С-400 работает в паре со спутниковой группировкой, а ее нет даже у нас. Она у нас упала, утверждает 730-й. А как тогда Турция будет с ней работать?
Ну, я думаю, что там как-то решаем. Все-таки я тоже так не специалист. Единственное, что я могу сказать, что, опять же, вот эти все зенитные комплексы, да, ну, С-300, С-400, надо понимать, что это системы, предназначенные для удара, ну, такого, скажем так, запугивающего, да, там, как наносит удары Израиль по территории Сирии, там, по Хизбалле, допустим. Вы помните то видео, когда был уничтожен Панзер-С, да, когда он просто полностью отстрелялся. То есть, если мы говорим про венесущую ударную группировку американцев, и, как правильно сказали, что Иран окружен в Персидском заливе базой,
ну, да,
да, то налет там 400, допустим, целей, да, ну, допустим, и отразит там несколько дивизионов этих С-400. Вопрос, а есть у них дополнительные снаряды? Потому что Америка вполне себе может позволить нанести удар там по тысячу, там, по... ну, вспомните, как они в Югославии
вообще. Вопросов много, понятно, что многое из этого мы вообще никогда не узнаем. Тут важно понять другое, насколько важно то, что говорят сейчас про С-400 в регионе, насколько важно российское оружие для этого региона.
Ну, оружие, безусловно, важно. Потому что, смотрите, это, во-первых, позиция. Позиция того, что страны начинают, которые оказались на периферии мира, да, объявлены, между прочим, кстати, я напомню, Иран – это страна-изгой, еще вот Джордж Буш сказал, да, которые были объявлены странами-изгоями, им ничего не остается, как себя защищать. Во-вторых, все смотрят
вы понимаете,
на Северную Корею.
Я понимаю, но вы тоже понимаете, когда вы говорите про какие-то удары, что С-400 – это противовоздушная оборона. Какие удары? Тут много уже людей вас спрашивают.
Смотрите, ну в любом случае американцы не пошлют своих солдат, они наелись Вьетнамом. Да, они будут действовать, это по доктрине Дуо еще, который в начале 20 века написал, что мы захватываем превосходство в воздухе, а дальше нам можно бомбить все что угодно, пока моральный дух первый, экономическая мощь не будет сломлена. Это вот они делали в Югославии.
Понятно, спасибо. В теории Иран может предпринимать агрессивные действия, получая ПВОшный зонтик от нас, 812-й пишет. И вот Павел Степанец... Вот я примерно об этом пытался говорить со всеми. Павел Степанец говорит, ну так-то получается, что Соединенные Штаты Америки рекламируют С-400. Ну и да, еще, конечно, надо говорить о том, что наши слушатели – это наши эксперты, но мы не можем проверять, насколько каждый из них разбирается в этом. То есть каждый в прямом эфире говорит то, что знает. Потому что 34-й начинает говорить о том, что у него уши вянут от того, что говорят наши слушатели. Потом еще Юрий пишет, что неправильно говорить, что С-400 может наносить удар, это ПВО. Егор Егорыч пишет, что спутниковая группировка С-400 никак не связаны, и об этом не нужно читать. Это хорошо, что вы вот так запросто выясняете, вот это нужно читать, а это не нужно читать. Мы исходим из того, что мы даем все сообщения от наших слушателей, для того, чтобы вы получали максимум информации, в том числе и подобного рода.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, американцы говорят, что Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400, а сами американцы тем временем предлагают отказать технике Huawei. Причем предлагают своим коллегам, союзникам. Американский вице-президент Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал об этом. Они обсуждали опасность использования оборудования китайской компании. Специалист в области IT-технологий Герман Мызовский к нам присоединяется. Герман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько, с вашей точки зрения, перспективны эти попытки Соединенных Штатов Америки, что называется, в зародыше загасить Huawei?
Конечно, это имеет место быть, конечно. Соединенные Штаты оставили очень много рычагов давления и влияния в информационном обществе, в электронике и в самых разных областях, связанных с тем, что делает Huawei.
Скажите, но они ведь как говорят? Они говорят об опасности использования оборудования китайской компании. Означает ли это, что опасность использования оборудования китайской компании примерно такая же теперь, как опасность использования американских технологий?
Все, что говорил Сноуден, абсолютно подтверждается их же собственными словами. Кто там? Помпео, Пенс, что они подтверждают, ровно говорят слово в слово то, что говорил Эдвард Сноуден. Все, прекрасная иллюстрация.
Но он-то говорил, а они теперь пытаются это делать, с вашей точки зрения. Вот они сейчас пока ведь только призывают, или они потом будут заставлять их?
Нет, это просто иллюстрация, что это все, да, правильно, это все существует. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Тот, кто владеет оборудованием, которое передает информацию, тоже владеет миром. Можем дальше продолжать.
Хорошо, давайте с другой стороны посмотрим. А каковы перспективы у Huawei? Они могут что-то сделать? Ну вот, к примеру, кто-то из наших слушателей пишет, да, Павел Степанец, смогут ли они, к примеру, создать свою операционную систему, ну, чтобы хотя бы в остальной части мира, которая не подвергается вот этим призывам от Соединенных Штатов Америки, так или иначе работать и пытаться реализовывать свою продукцию?
Смогут, ну, смогут, но как это у них получится, мы это просто займет время, да, это все возможно, все безусловно возможно, займет время. Другое дело, что в других терминах это можно назвать так, что Huawei это продукт глобализации, правда?
Ну да.
Если мы говорим о том, что у Huawei отбирают глобализацию, то это будет Huawei, но это немножко другой Huawei. Это импортозамещение, это суверенный интернет. Это, так сказать, сегментация глобализации. То есть, вот в Советском Союзе была своя наука, были свои рынки, свои поставки и так далее, да? Это была глобализация, но в рамках какого-то количества стран, да? Вот сейчас может случиться такое же самое, только не на основании каких-то, так сказать, идеологических посылок, да? А просто по делению, по каким-то региональным, сейчас я знаю, по языковым.
А Иван пишет, и он, кстати, не единственный, что, мол, Huawei-то это ведь не только телефоны, там много другого активного оборудования, которое все как использовали, так и будут использовать, то есть здесь ничего не произойдет. Или вы думаете, что американцы действительно будут додавливать Huawei, ну, вот действительно, до каждой самой маленькой штучки под этим брендом выпущенной?
То, что произошло с Huawei, это большая иллюстрация того, что может сделать Соединенные Штаты, вот, в частности, в области электроники, в области информационных технологий. Да? Потому что в этом поучаствовали Google, корпорации SD им запретили, ну, сейчас уже вроде как и разрешили, но есть такой факт, что корпорация SD, которая делает вот эти вот флешки, да, запретила участие, их выгнали из Wi-Fi Альянса, хотя вроде они все еще в списке, да, их даже выгнали из научной организации IEEE, которые им запретили, ставить комментарии на разработку технических документов и стандартов. А ЕС на сегодняшний день имеет 900 стандартов, сейчас прямо используемых в электронике, в компьютерах, в информационных технологиях. То есть их зажимают везде, везде, ровно везде, кроме отключения от Свифта, я бы так сказал. Да?
Ровно, вот. Но подождите, вот чтобы пытаться понять, ровно потому, что они на самом деле не совсем Huawei, а скорее Китайская Народная Республика как государство.
Just business, nothing personal. Это никакое отношение к Huawei не имеет, это nothing personal. Это просто бизнес. Но и они действительно хорошо развились. Когда там были мелкие проблемы, а их с 2003 года судят, компания Cisco начала их судить из-за дела, между прочим, потому что все оборудование, которое они выпускали, Huawei тогда, в начале 2000-х, оно было неотличимо от того, что делала компания Cisco. Там был тот же цвет, тот же размер, та же документация. Те же баги и ошибки в программах, да? Вот ровно один в один все было сделано. И у них были судебные разбирательства еще с тех лет.
Смотрите,
но это были мелочи. Это были мелочи.
Но потом, да, потом они отошли, потом они
потому
на другом
что,
уровне
потому
встали.
Что это был just business. Just business.
Так вот,
они просто научились этим пользоваться и Huawei принес много денег американской экономике.
Совсем коротко, наши слушатели пишут, вы короткие комментарии даете. 563-й пишет, китайцы будут биться, пока американцы сами не поймут, что теряют. Коротко.
Китайцы и бьются, они каждый день бьются, просто они чуть дальше прошли, чем мы в этом деле. У них суверенный интернет, у них импортозамещение, а у нас нет. Они будут биться, и мы будем биться. Все будут биться.
И вот тогда второй вопрос, и на этом завершим. Георгий пишет, Ростелеком же подписал договор с Huawei на поставку оборудования 5G сетей. А это теперь что означает, что iPhone, в свою очередь, в этих сетях не будет работать?
Сегментация глобализации. Мы будем с ними работать, а они не будут. И флаг в руки.
Понятно. Спасибо. Герман Мызовский, специалист в области IT-технологий, был с нами на прямой связи. Валентин Джонсон пишет, на оборудовании Huawei построены многие сотовые сети. В нашей стране Билайн построил свою архитектуру. Что будет с сотовиками? Обратите внимание, о чем говорит Герман Мызовский. У вас не возникает вопросов из того, что он говорил, что проблемы будут скорее не у архитектуры Huawei, а у того, что не входит в систему Huawei. Ну, то есть, к примеру, у тех же айфонов, но на территории Российской Федерации. Юрий тоже так понимает, пишет, это означает, что у нас просто не будет интернета. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Лента новостей, карта московских пробок. Все изучаем, за всем следим. Вот что касается пробок машин, еще больше, чем было полчаса назад. И так, в общем, город едет, мягко говоря, не быстро. Яндекс оценивает ситуацию, сейчас скажу, вот как он оценивает ситуацию. Сейчас в 7 баллов, нет, в 6, пока еще в 6, но вот с минуты на минуту ждет, что пробки в Москве станут 7-бальными. Вот, например, на Преображенской площади из центра они уже стали 7-бальными, а в центр так и вовсе 9-бальными. А в 6 баллов и Яндекс, и ЦОДД оценивает в целом ситуацию на московских дорогах. Прямо сейчас вы можете писать, вот 652 пишет, что пробка от Селятина до Рассудова, дальше до Киевского едет. Но, подождите, от Селятина до Рассудова, дальше до Киевского едет. У вас как-то, либо я что-то не понимаю, по направлениям как-то не совпадает у меня. Ну да ладно, понятно, что сейчас все вылетные магистрали едут, мягко говоря, медленно. Ну вот я смотрю шоссе энтузиастов или Горьковку, вот я смотрю Ярославку, вот Щелковское шоссе, везде очень все плохо. Но и в городе тоже, в общем, тяжелая ситуация, Садовое кольцо красное практически на всем протяжении. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это надо дачникам, пишет, 760-й налог поднимать, достали, хуже фур места занимают. Надо с велосипедистами что-то делать. Я предлагаю это обсуждать, потому что ЦОДД уже просит тех, кто катается на велосипедах и самокатах, переходить дорогу только пешком. Ну, то есть какая-то проблема с велосипедистами есть, но вы не представляете, насколько серьезно это может быть проблема. Сегодня в новостях есть вот такой заголовок, к примеру, сбившего насмерть мужчину на станции Кусково велосипедиста приговорили к году колонии общего режима. В общем, о роли велосипедистов в современной жизни поговорим, и о том, что Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе, что означает, что, скорее всего, кальяны скоро из наших кафе исчезнут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну что, велосипедисты постоянно выскакивают на переходы на полном ходу на велосипедах. Это Георгий 486 жалуется. ЦОДД попросил тех, кто катается на велосипедах и самокатах, переходить дорогу только пешком. Еще бы ЦОДД попросил тех, кто катается на велосипедах и самокатах, переходить дорогу, а не передвигаться по дороге. Ну да ладно. Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's Kick. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну то есть это уже начинаются какие-то проблемы с этим видом транспорта?
Нет, проблем не начинается, и вы чуть-чуть ошиблись в подводке. Смотрите, велосипедист как раз должен ездить по дороге. Начнем с этого.
Я имел в виду самокатчиков.
Самокатчики однозначно не должны, да. Тут как бы вот все просто вот по полюсам.
Ну кто будет об этом думать? Велосипедов и самокатов становится все больше, людей на тротуарах довольно много, и если ехать по тротуару, это невозможно. Я пробовал.
Да, смотрите, в общем, если говорить про вот эту вот просьбу ЦОДД, она, конечно, очень закономерна, потому что даже мы в сообществе буквально в прошлом месяце, была бы неделя, когда мы обратили внимание, что по регионам России практически каждый день были сообщения о травмах самокатчиков, да, о ДТП, которые происходили именно на пешеходном переходе. И это была достаточно, ну, такая неприятная ситуация, потому что каждый день такие новости, ну, не очень хорошо. Что самое печальное, из, ну, скажем, из 5 таких происшествий, в 4 страдают дети. Были ситуации в Москве, когда дети, ну, ребенок просто выезжал на огромной скорости на пешеходный переход. Если говорить про правила дорожного движения, то самокатчик имеет полное право передвигаться по пешеходному пешеходному переходу на самокате, то есть не спешиваясь с него. А велосипедист не имеет такого права. Ну, как и находиться на пешеходном переходе, на самом деле...
Слушайте, чего так все сложно-то у нас? Значит, если я на самокате, я под одними правилами. Если я на велосипеде, под другими правилами.
Потому что по правилам дорожного движения велосипед – это транспортное средство, а самокат не является транспортным
средством. Так, может быть, уже пора говорить о том, что самокат – это такое же транспортное средство, тем более, что они бывают электрические и ездят сами.
Да, вопрос регулирования электрических самокатов, на самом деле, он вот на носу, и, в общем-то, это скоро, в ближайшем времени, скорее всего, каким-то образом произойдет. Просто это довольно массовый спортивный снаряд, назовем его так, и это может привести, ну, честно говоря, к каким-то большим проблемам, потому что придется делить самокаты каким-то образом. Но, на самом деле, возвращаясь к вашему вопросу, что можно точно сказать? По правилам передвигаться по пешеходным переходам можно. Но вот мы в движении этого, ну, скажем так, не рекомендуем. В первую очередь обращаясь к родителям. Родители обязаны научить своего ребенка останавливаться перед пешеходным переходом, переходить его, вне зависимости от того, регулируем мы этот пешеходный переход, да, со светофором или нет. Потому что, с одной стороны, если горит красный свет для автомобилей, то водителю должно быть все равно, кто переходит по пешеходному переходу, да, там, человек...
Ну, да.
То есть он должен стоять, он обязан стоять. Но у пешехода есть обязанность убедиться в безопасности маневров. Об этом, кстати, забывают.
Так и велосипедист же в данном случае, и тот, кто на самокате, он же пешеход и тоже должен убедиться.
Конечно, я про это и говорю, что пешеход должен убедиться перед совершением маневра, да, перед переходом пешеходного перехода. И, конечно, в этой ситуации, ну, нужно в первую очередь включать голову и думать, конечно, о себе и посмотреть. Ну,
как, скажите, если это... я понимаю, но скажите, с вашей, просто очень много народу нам пишет, пока мы с вами говорим. Вот Валентин, например, пишет, сам заядлый велосипедист, но наша страна просто не предназначена для этого. У нас нет и близко такой инфраструктуры, как, например, в Дании. И тут, в Москве, выезжая в город, ты превращаешься в камикадзе. С другой стороны, очень многие люди пишут о том, ну, водители, видимо, что вот ты едешь, и ты-то ожидаешь, что выйдет на пешеходный переход человек, а он вылетает на колесах, то есть быстрее. Ты не можешь заранее это предусмотреть. Может быть, действительно, может быть, с этим надо что-то делать?
Смотрите, что значит «ты не ожидаешь»? Если ты стоишь на красный свет... Тебя вообще ничего не должно волновать. Конечно, если мы говорим про нерегулируемый пешеходный переход, это совсем другое дело. Это вот, ну, тут все очевидно, правда ведь? Тут даже какая разница, едет человек на самокате или он бежит бегом,
нет.
Да?
Мы просто говорим о том, что появилось много интересного, другого, к тому, к чему мы не привыкли, и это лавинообразно растет. Вот тут кто-то уже пишет про трехколесные электровелосипеды, про то, что еще есть люди, которые на роликах передвигаются.
Конечно, конечно. Они передвигаются на роликах давно, кстати.
Так, может быть, все-таки каким-то образом это уже пора регулировать?
Нет, смотрите, здесь все на самом деле отрегулировано. Значит, чтобы автомобилисты не переживали, они должны соблюдать ПДД, да? Останавливаться на красный свет, если горит красный свет, останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом, если одна из машин на полосе остановилась. Это правило, которое соблюдается, ну, сами знаете, не часто. Вот. Это убирает ровно больше, даже половины вот таких вот случаев. Естественно, велосипедисты тоже должны соблюдать ПДД, потому что они транспортные средства, а самокатчики должны соблюдать ПДД как пешеходы. То есть убедиться в безопасности своего маневра перед тем, как они выходят, ну, или выезжают на пешеходный переход.
По-другому.
Тогда все будет хорошо.
Ну, пока-то нехорошо, и я по-другому спрошу. Это понятно, что не про самокаты, а вы скорее про самокаты. Но вот эта история с человеком, который на железнодорожной станции сбил человека, на велосипеде ехал по платформе. И,
ну, толкнул... так это же нарушение. Это же нарушение регламента. По платформам кататься нельзя. Это проблема не только вот железнодорожных станций. В Москве, и возвращаясь к теме самокатов, в Москве огромная проблема в том, что жители, ну, горожане-самокатчики и родители в том числе катаются по платформам метро, что запрещено правилами метро. И с 2017 года метрополитен даже наклейки развесил в вестибюлях. Люди все равно продолжают это делать, ну, скажем так, нерадивые, да. И что самое печальное, этому, в общем-то, это делают родители, и родители позволяют детям кататься. Ну, понятное дело, что воспитательный момент здесь как бы упускается. Это очень опасно, и вот эта ситуация, ну, пока что ничего плохого не произошло. Но вот мы буквально каждый год ждем, что ну что-то должно случиться. Вы правильно заметили, что количество самокатчиков увеличивается с каждым годом. И рано или поздно, ну, если не соблюдать правила, то это может привести к плачевным последствиям. Поэтому тут только вот культура передвижения, которую нужно воспитывать в себе, в своих детях.
Культуру воспитывать. Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's Kick, был с нами на прямой связи. У нас ведь кто-то что видит? Григорий из Питера услышал, что самокат – это не транспортное средство. И сразу сделал его, значит, пьяным можно ездить. Ну, у каждого свое, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. 45-й пишет, что велосипедный беспредел может привести в парках к травматизму. А может, я на байке по переходу проеду, когда переход «Газель» закрывает. Родители, объясните детям, что пешеходный переход переходить можно только пешком, и убедившись, что тебе уступают дорогу. Но русский инженер тут же. Но по правилам же перед переходом нужно снизить скорость так, чтобы можно было быстро остановиться. А где в правилах написано, насколько быстро может появляться пешеход? Ну, то есть, любой же, ведь участников движения несколько, и когда ты подъезжаешь к пешеходному переходу, даже если ты все делаешь по правилам, ты психологически ожидаешь человека или нечто, что передвигается со скоростью 5 километров в час. Ну, примерно такова скорость человека. Если в этот момент человек начинает движение с другой скоростью, это несколько входит в противоречие с тем, чего ты, как водитель, на средстве повышенной опасности, все дела, но ожидаешь. Есть правила ПДД, пешеходный переход нельзя перебегать или переходя менять траекторию или скорость перехода. Об этом пишет Джордж, 486-й. Иван Брянцев пишет, ни один велосипедист ПДД ведь не знает. Летают по паркам, тротуарам, вылетают на проезжую часть, даже на магистрали сбивают пешеходов. Еще раз напомню, это из сегодняшних новостей. Году колонии общего режима приговорили человека, который в октябре прошлого года, передвигаясь на велосипеде по краю железнодорожной платформы, наехал на пассажира, который выходил из электропоезда. Тот упал и от полученных при падении травм скончался в больнице. В общем, уже пора что-то делать с велосипедной культурой. Ну, как-то ее культивировать посерьезнее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей. На самом деле, это, конечно, не рубрика «Достало», но на самом деле они достают велосипедисты. Я за рулем в Москве где-то по 12 часов в день, и не бывает дня, чтобы на самом деле на пешеходный переход вот со всей дури не вылетел велосипедист или вот эти скутеристы электрические. Плюс сейчас очень много развелось, я не буду эти фирмы называть, по доставке еды, желто-зеленые разные. Их немерено на дорогах, правил не знает никто. И попасть в такую ситуацию реально из нас, от водителей, может абсолютно любой. Хоть профессионал, хоть дилетант, разницы нет. Их очень много, и правил они не знают. С ними, правда, надо что-то делать, это уже переходит все границы.
В данном случае ЦОДД просит тех, кто катается на велосипедах и самокатах по городу, читай, едет на велосипедах, не обязательно, вот, а то начнут говорить, это только для тех, кто катается, я же по работе еду. Не-не-не, ЦОДД просит тех, кто едет, передвигается на велосипедах и самокатах, переходить дорогу только пешком. Ну, хотя бы вот эту часть своих правил вы должны запомнить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хочется сказать, что электровелосипеды, электросамокаты, они ездят со скоростью, превышающей в 10 раз скорость человека. Спокойно электровелосипед ездит со скоростью 80 км в час, они пролетают. Это уже как бы... Нужно вводить новые понятия в правила и вводить новое понятие как электротранспорт, обучать правилам движения. Нет инфраструктуры для нормального катания на велосипедах, самокатах по городу.
Ну, вот смотрите, когда... Подождите, как вы говорите, нет инфраструктуры? То есть, учитывая то, что мы сейчас обсуждаем, это как должна выглядеть обычная городская улица в Москве теперь? Значит, должен быть отдельно тротуар, отдельно велодорожка, на которую, наверное, можно пустить самокаты, да. А отдельно
да,
ведь еще...
Да, можно двигаться, допустим, на электросамокатах.
Так вот... Ведь есть еще люди на роликах. Значит, для них мы тоже делаем отдельную тропку. Но у нас дорог не хватит.
Нет, люди на роликах, я думал, что они все-таки по тротуарам смогут спокойно ездить. А вот именно электротранспорт, велосипеды такие мощные, для них все-таки надо уже стараться находить новую среду, новые дороги.
Понятно. Товарищи автомобилисты, пишет Григорий из Питера, вы другие автомобили пропускаете. Григорий, вы из Питера, поэтому не знаете. Московские автомобилисты пропускают другие автомобили. А еще скейты ведь есть, пишет 652-й, что совсем уже делает нашу ситуацию, как кажется, неразрешимой. Если есть двигатель, то это не самокат и не велосипед, пишет 812-й. Вот бы еще и с точки зрения закона все было так однозначно. Скорость среднестатистического велосипедиста не превышает 35 км в час, пишет Валентин Джонсон. И что? Означает ли это, что со скоростью до 35 км в час, к примеру, можно ехать по любому тротуару, и в этом нет такого ничего особенного? Для того, чтобы соблюдать правила, нужно уважать друг друга, пишет 45-й. А вот этого нет, а я бы добавил от себя, и вот эту культуру нам воспитать как-то до сих пор не удавалось.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав поддерживает запрет на курение кальянов в кафе. Министерство здравоохранения считает оправданным такой запрет, если мы говорим о кафе, ресторанах и других заведениях общепита. Об этом сегодня РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. 31 мая сегодня может появиться, пока я не видел, но может появиться инициатива по запрету курения кальянов в кафе. И вот в Минздраве говорят, любые ограничительные меры в отношении употребления табачной продукции, включая курение кальянов, они поддерживают. Потому что в кальянах, говорят, повышенный, в кальянных повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, которые могут осаждаться в дыхательных путях и легких. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров в России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы вместе с Минздравом или вы против?
Да я против, потому что на самом деле, знаете, вот Минздрав всегда найдет что такое подсветить, да, то есть если раньше боролись с табакокурением, в кальянах их нет, да, то есть теперь находится что-то еще, что Минздрав не устраивает. Но при этом, мне кажется, они в принципе и не думают о бизнесе, и забывают о нем, им, в общем-то, без разницы, есть он, нет его. Вот. Но для многих, собственно, там, кафе и ресторанов, это источник дохода, и поэтому, все время что-то запрещать и закрывать, а с чем мы останемся?
Ну как, должно быть только то, что полезно человеку?
Это вообще очень спорно, да, то есть, во-первых, что такое полезно в современном мире, да, то есть никто же не запрещает людям, не знаю, там, жить в Челябинске или там в Магнитогорске или в Москве, правда? Хотя это тоже не очень полезно с точки зрения экологии.
С вашей точки зрения вообще не надо пытаться это ограничивать или они как-то не так ограничивают?
Знаете, уже столько всего ограничивали в части табакокурения, да, что просто, допустим, есть там те же самые кальянные, где люди собираются даже покурить кальян. Вот в чем логика ограничивать это с учетом того, что люди осознанно приходят в кальянную покурить кальян?
То есть, если бы речь шла исключительно о кальянных, а во всем остальном можно запретить?
На мой взгляд, просто подчеркну еще раз, да, то есть как бы для целого ряда заведений это бизнес, да, то есть это источник дохода, да, и они потеряют какую-то долю этой выручки. И, возможно, через некоторое время какие-то из этих заведений закроются. А Минздраву, в принципе, я понимаю, что все равно, но это опять же те же самые рабочие места.
Но смотрите, ладно, я понимаю, но вы так говорите, Минздраву все равно. Я вот специально открыл ленту за сегодняшний день. Значит, и общественная палата собирается направить предложение о запрете кальянов в кафе. И, значит, Минздрав поддерживает этот запрет, который, кстати, ожидали от Совета Федерации как предложение, но пока этой инициативы не появилось. Но вот и Мосгордума собирается направить в Думу постановление о запрете вейпов и кальянов в общественных местах. То есть это ведь не только Минздрав, это почему-то общественность как бы против.
Понимаете, это вот, опять же, перечисленные организации, это еще не общественность, на мой взгляд. Да, и опять же, то, что Совет Федерации же, не обратился, да, то есть почему-то...
Пока нет. Видите, сегодня же день особенный, как бы день без табака международный, поэтому это было бы как бы своевременно.
Просто мне кажется, что вполне возможно, что как бы Совет Федерации в большей степени задумывается о том, что у людей, возможно, закроется бизнес.
Вообще, с вашей точки зрения, насколько уместно, в принципе, говорить про кальяны как табачную продукцию?
Да вообще неуместно, потому что, собственно, табака там нет. В этом и тот факт, который удивляет абсолютно всех.
Угу. Тогда еще один вопрос. Тут Султан Хамзаев, глава организации «Трезвая Россия», заговорил даже вот о чем. Кальян, мол, ингалятор массового потребления, и, соответственно, надо очищать это устройство от бактерий, микробов. Ну, в общем, это почти медицинская штука, поэтому ему не место в кальян.
Удивительно.
Стафилококк, герпес.
Тут даже сложно комментировать, если честно.
Хорошо, спасибо. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Лет 5 назад бросил курить, курил лет 30. Доволен очень, конечно, по сравнению с тем, что было. Вот, перешел, как говорится, на ту сторону к врагам, а теперь... Ко всем курильщикам отношусь отрицательно. И вот, допустим, женой решили посетить ресторан. Ну, пивной там, неважно. Там адреса там центра Москвы, там окраина. И мы стали обзванивать. И первое, что задаю вопрос, у вас курят в зале? Ну, я имею в виду не табак, а кальян. И там, где сказали, у нас курят кальян, я сразу вычеркиваю.
Но скажите, для вас принципиально важно, это табачный кальян или не
это
табачный?
Это не важно. Для любого человека, который прошел вот это курение, а потом бросил, любой человек, пускающий дым изо рта, для него враг. Я не думаю, что я буду...
Подождите, это даже не дым, это пар.
Это не важно для моих мозгов, я иногда даже просыпаюсь.
Но скажите, подождите, а чем ваши мозги лучше мозгов человека?
Объясню, человек, который бросил курить, и человек, который во сне закурил, для него это шок, это большой шок, что он опять перешел на ту сторону, опять стал курить для него. И человек, когда он видит, что рядом кто-то с ним курит, для него он враг.
Нет, это понятно, что для вас кто-то враг, но почему мы должны вставать на вашу сторону, а не на сторону того?
Нет, давайте сделаем кальян отдельно, небольшой зал на 20-30 человек,
Пусть это будут отдельные кафе кальянные.
Люди, которые говорят, мы хотим вместе сидеть и обсуждать
кальян. Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, если это будут отдельные кальянные кафе, тогда другое дело. Поддержу, пишет его, сам 25 лет. Короче, самые страшные люди, которые бросили курить. Вот они самые ярые борцы с теми, кто до сих пор этого не сделал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красноглов. Я тоже самый известный борец с курильщиками. Сам курил 20 лет, и это и бросил. Но не в этом дело. Просто странная логика, что если человек хочет курить, то пусть идет курит. А если человек хочет наркотики употреблять или там еще что-то делать плохое, пусть идет
делать. Еще раз, вот смотрите, как вы легко проводите параллели, потому что ингаляторы бывают действительно разные. Вы все их будете запрещать, потому что они напоминают вам о сигарете?
Ну, смотрите, есть в психологии понятие как соблазн. Соблазн есть, его употребишь. Нет соблазна рядом, ты и забудешь о нем. То есть делайте тогда специальные помещения, в которых будет вытяжка 10 кубов на один...
Вы думаете, вот просто Юрий вас спрашивает, а вы думаете, что в любом кафе и ресторане можно кальян заказать?
Ну, сейчас есть такая тенденция, что делают разные вывески и практически одни и те же самые двери. То есть, как бы рестораны разные, а все это распространяется из-за плохой вентиляции.
Ну, то есть, еще раз, вот вам не кажется, что это как раз тот случай, когда есть два мнения, ваше и неправильное?
Нет, есть мнение, давайте тогда с научной точки зрения подойдем. Соберутся люди, которые занимаются наукой о здоровье, о вентиляции, еще там какие-то специфики, скажут, вот это полезно или вредно. А потом уже дальше будем слушать всех остальных мнений.
Хорошо, понятно. Вот сначала пусть соберутся, докажут, что это не полезно или не вредно, тогда да. Но вот Алекс как раз пишет, но вредность вейпа ведь никто не доказал, кроме ряженых, как он пишет, врачей на Первом канале. А почему я должен страдать из-за того, что они бросили, пишет Спамбокс 207. Алекс Монг пишет, 10 лет курил, 5 лет не курил и был злостным борцом с курением. Теперь опять полгода курю, пусть кто хочет, тот и курит. Вот видите, вот человек сразу становится либерально настроенным в этом смысле. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7-3-7... Человек, может быть, отошел покурить. 7-3... Курение вредит вашему здоровью. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. У меня, знаете, вот во дворе дома была кальянная. Невероятными усилиями мы ее все-таки закрыли, перепрофилировали. Ну, там основной контингент посетителей, это, так сказать, подростки, старшие классы. И все эти лица сейчас на площадке, на спортивной занимаются мяч там и прочее. Вот представляете, какая ирония судьбы.
Ну, вы понимаете, да, что это не очень убедительно?
Но дело в том, что нет, нет.
Ну, вот вы не пересчитали.
Есть площадка, да. Они идут не туда, а они идут на площадку.
Да кто, а выбора. Вы всех их пересчитали? Ну, да прямо нет выбора.
Ну, одни те же лица, Юрий, я вам точно говорю, я это сосед в дверь с этой кальянной был. Я
понятно,
вот знаю, что
понятно.
Говорю.
Если закрыть кальянные, то те, кто в них сидит, тут же перейдут на спортивные площадки. Ну, так говорит наш слушатель. По этой логике надо запрещать шприцы. Потому что они же будут соблазнять бывших наркоманов, пишет рыборез. Мало того, в каких-нибудь арабских странах деды до 100 лет сидят в кальянах и как-то живут, непонятно. 569-й возвращает в рамках этой дискуссии, напомню, даже не о табаке. Речь идет о... Дискуссия идет уже о кальяне. А 569-й говорит, раз уж заговорили, так давайте разрешим открывать рестораны для курящих. Что, насколько я понимаю, у нас запрещено. 692-й пишет, я курю, это мое право, не хочу курить в гетто. Но, судя по всему, общество и государство у нас так устроено, что вам так или иначе придется курить в особо отведенных местах. Далее новости.